13. Нам надо немного поговорить об исследовании, которое является специальным случаем предыстории. И прошу вас, если вам действительно нужно выполнить исследование, потому что в некоторых местах вашего произведения речь идет о том, что вы знаете мало или не знаете вообще, не забывайте приставку «пред». К этому и относится исследование. Настолько далеко в предысторию, насколько сможете забраться. Вас лично может заинтересовать информация о разлагающих плоть бактериях, канализационной системе Нью-Йорка, интеллектуальном потенциале щенят Колли. Но вашим читателям, наверное, гораздо интереснее ваши действующие лица и само действие. Исключения есть? Конечно. Они же всегда есть. Были весьма успешные авторы. Назовем хотя бы первых пришедших на ум — Артура Хейли и Джеймса Митченера, чьи романы полностью строятся на фактах и исследований. Романы Хейли — это слегка замаскированные учебники о том, как что работает — банк, аэропорт, отель. А романы Митченера — лекции о путешествиях, уроки географии и истории. Другие популярные авторы, например, Том Кленси и Патрисия Корнуэлл, больше ориентируются на действие, но все равно дают огромные, иногда трудные для усвоения, куски фактографии посреди мелодрамы. Иногда мне думается, что это делается ради большого сегмента читающего населения, которое с сердцем полагает, что читать беллетристику — это несколько безнравственно, безвкусно, и оправдаться можно, только говоря «Хм, да, я читаю», проставить имя автора. Но только в самолетах и в отелях, где нет CNN. К тому же я много узнал о... проставить название темы. Но на каждого успешного фактографического автора приходится сотня, если не тысяча писак. Кто-то из них публикуется, а большинство нет. В общем и целом, я считаю, что на первом месте действие, но некоторые исследования неизбежны. Можете от него увиливать на свой страх и риск. Весной 1999 года я вел машину из Флориды, где мы с женой зимовали, обратно в Мэн. На второй день пути я остановился возле сельской заправки сразу после въезда в Пенсильванию. Такое милое старомодное место, где к твоей машине подходит человек, заливает бензин и спрашивает, как жизнь и за кого ты болеешь в чемпионате Америки. Этому я сказал, что жизнь вполне, а болею я за Дюка. Потом я зашел за здание, направляясь в туалет. Рядом со станцией пробегал ручеек, вздувшийся от таяния снегов. И я, выйдя из туалета, прошел чуть вниз по склону, усыпанному выброшенными ступицами колес и деталями двигателей, чтобы поближе посмотреть на воду. На земле еще кое-где лежал снег. Я поскользнулся и стал сползать к обрыву. Ухватившись за выброшенный двигатель, я остановился, не успев всерьез начать падение, но, вставая, сообразил, что мог слететь до самой воды, и меня бы унесло. Невольно я задумался, если бы так вышло, когда бы позвонил в полицию штата заправщик, если бы моя машина, новенький Линкольн, так и осталась стоять перед бензоколонкой. Вернувшись к дороге, я имел два приобретения — мокрую от падения задницу и колоссальную идею новой вещи. В ней таинственный человек в черном пальто, похоже, не человек, а какое-то чужое существо, неловко замаскированное под человека, бросает машину перед маленькой бензозаправкой в глубинке Пенсильвании. Машина похожа на старый Бьюик Спешл конца 50-х, но это не больше Бьюик, чем обладатель черного пальто — человек. Она попадает в руки полицейских штата, приехавших из вымышленных казарм в Западной Пенсильвании. Лет через 20 они рассказывают историю Бьюика убитому горем сыну полицейского, погибшего при выполнении служебного долга. Идея была хороша, и она развернулась в сильный роман о том, как мы передаем по наследству свои знания и тайны. Еще это была мрачная и страшная история о машине чужаков, которая иногда хватает людей и проглатывает их целиком. Конечно, были и кое-какие мелкие проблемы. Например, та, что я ни шиша не знал о полиции штата Пенсильвания. Но я не позволил себе волноваться на эту тему. Все, чего я не знал, я просто придумал. Это я мог сделать, потому что писал при закрытой двери, только для себя и для идеального читателя. Мой собственный ментальный вариант Табби редко бывает так колюч, как его реальный прототип. В моих дневных грезах она обычно аплодирует и с горящими глазами просит меня писать дальше. Один из самых памятных сеансов случился в номере на 4-м этаже отеля «Элиот» в Бостоне. Я сижу за столом у окна и описываю вскрытие неземной твари, вроде летучей мыши. А подо мной пылает бостонский марафон, а на крыше взрываются надписи «Грязная вода». Подо мной на улицах тысячи людей, но со мной в комнате ни одного кайфоломщика, который мог бы начать нудить, что я вот это написал о копах неправильно, и что в Западной Пенсильвании так не делают, и вообще... Этот роман, под названием «Почти как Бьюик», был отложен в стол с конца мая 1999 года, когда был закончен первый черновой вариант. Работа над ним была прервана по независящим от меня обстоятельствам, но я надеюсь в конце концов провести пару недель в Западной Пенсильвании, где мне дано условное разрешение поездить с полицией штата. Условие, которое мне кажется вполне разумным, состоит в том, что я не выставлю их злодеями, маньяками или идиотами. Когда я это сделаю, я смогу выправить самые вопиющие из своих ошибок и добавить некоторые подкупающие реальные детали. Но не слишком много. Исследование — это предыстория, а ключевое слово — приставка «пред». Это было раньше, а сейчас я рассказываю историю про Бьюик-8, и это история о монстрах и тайнах, а не о полицейской процедуре штата Пенсильвания. Чего я ищу? Это капельки достоверности, как щепотки пряностей, которые добавляешь в хорошие спагетти, чтобы придать им законченность. Чувство реальности важно в любом беллетристическом произведении, но я считаю, что особо оно важно там, где речь идет о явлениях аномальных и паранормальных. Кроме того, множество деталей, только в предположении, что они верны, может вызвать поток писем от мелкотравчатых читателей, у которых явно цель жизни — сообщить автору, что он все перепутал. У этих писем неизменно ликующий тон. Если вы отступаете от правила «пиши о том, что знаешь», исследование становится необходимым, и оно может существенно обогатить ваше произведение. Только не допускайте, чтобы хвост начал вилять собакой. Помните, что вы пишете роман, а не научно-исследовательскую работу. Действие на первом месте. Думаю, что с этим согласились бы даже Джеймс Митченер и Артур Хейли.